Здравствуйте, вы смотрите Breakfast Show. Вас приветствую я, Александр Плющев.
Вы слушаете фрагмент программы.
Наш коллега Юлия Таратута выпустила ролик на телеканале «Дождь» большой о том, как большой, по-моему, 17 минут, но очень много информации о том, что за преследованием Петричук и Беркович, возможно, стоит Никита Михалков. Спасибо большое, что нашла возможность нам присоединиться. У меня, я не хотел бы повторять. Я думаю, что наши зрители сами пойдут или уже сходили и посмотрели. Ролик это смотрели, обсуждали очень много. Если не смотрели, посмотрите обязательно. Там и Кирилл Серебренников высказывается, и многие другие. Значит, у меня вопрос в следующем. Насколько ты уверена, мы уверены, скажем так, в том, что эта версия, ну, рабочая, эта версия основная, то, что Никита Михалков стал таким доносчиком и через Александра Бастрыкина донес Путину на Евгению Берковичу?
Мне сложно сказать. Кремль, его обитатели и силовые структуры – это очень закрытая история, это скажет любой журналист, расследователь, следователь, кто угодно. Но, естественно, я опиралась в своем сюжете, в предположении, в высказывании версии на слова нескольких источников. Да? Мне показалась убедительной не только повторяемость имени Михалкова, я сейчас скажу об этом подробнее, но и сам сюжет, который был описан. Да, ты просто там большая, мне была рассказана большая история, которой ты можешь либо верить, либо нет. Да? Ну, я предпочла вынести эту историю как общественно важную, политически важную на суд более широкой общественности, чем я сама. Почему я считаю, что Михалков возможен в этой роли? Да? Почему я считаю, что это убедительная версия? Потому что это не первый случай, когда Михалков так поступает. Я делала большой сюжет на телеканале «Дождь», в котором я немножко рассказывала и про эту историю с Женей Беркович, просто именно сейчас эта история в больших подробностях приобрела такой резонанс, поскольку приговор был опубликован. И, собственно, тогда была история про Ирину Горбачеву, да, по которой, значит, мой сюжет строился на том, что одной рукой Михалков кого-то милует, если этот человек ему нужен для его каких-то прагматических, коммерческих, ну или просто киноцелей, а другой рукой может утопить. Мне кажется, что Никита Михалков в последнее время очень активен. Он проводит огромное количество, совершенно какое-то огромное количество действий. Он участвует в конференциях, он ездит в вузы. Он на наших глазах, собственно, вступает в контакты с самыми разными представителями власти. Дальше вопрос. Меня интересовал вопрос, насколько вообще Михалков вхож, поскольку это довольно серьезный такой уровень принятия решения. И понятно, мне кажется, что это более-менее очевидно, что приговор Жени Беркович, как и все приговоры такого типа, не могут не иметь отношения к Путину. То есть он не может никак не участвовать кивком, согласием, личной инициативой в приговорах такого типа. И мне казалось, что нужно проверить, вот насколько Михалков сейчас может иметь доступ. Ну, я узнала пока только то, что он... Ну, раньше он общался с Путиным больше, тот ходил к нему на дни рождения, а у них был какой-то контакт, а сейчас все-таки Михалков чаще встречается в силу, значит, особенностей жизни Путина с Бастрыкиным, и вот через него все это произошло. Мне показалось, что активность Михалкова, его вот этот огонь, с которым он борется в своих программах «Бесогона», если вы посмотрите, просто как бы ничего не противоречит теории, с людьми очень разного масштаба, с поэтессой Оксаной Васякиной, с какими-то актерами, с Семеном Трескуновым. То есть этот огонь, он горит в его сердце. Мне показалась эта версия вполне убедительной, а насколько она... Более того, она очень многое объясняет. К сожалению, она объясняет, почему из всего... количество людей, несмотря на то, что у нас абсолютно избирательные репрессии, избирательное правосудие, была выбрана именно Женя. Мне кажется, эта версия очень многое объясняет, потому что речь идет об антивоенных стихах и об очень такой ушлой интерпретации некоторых строк стихотворения, которые были преподнесены под соусом антипутинских. Да, вот так говорили мои собеседники. Именно в этом заключался такой подлый как бы замысел Михалкова. И вот это для меня очень интересная механика, чудовищное принятие решений. Мне кажется, самый важный посыл этого ролика заключается в том, чтобы понять, как в деталях принимаются решения такого рода. Как какие-то люди, которые что-то пытаются нашептать тем людям, которые принимают решения, используют их психологические особенности, вещи, которые для них имеют принципиально большое значение. Можно считать, что Путин как-то особенно трепетно относится к мобилизованным. Нет, он относится трепетно только к своей власти. Если он чувствует, что кто-то относится к ней не так трепетно, он наказывает этого человека, может наказать. Вот я описываю логику, которая сделала для меня эту версию убедительной. Но повторюсь, мы никогда не можем сказать ни про какую версию, что она стопроцентно. Этого не может, я думаю, сказать ни Женя, ни ее адвокаты, которые попросили не тиражировать того, чего мы не знаем наверняка, и я уважаю их позицию, но у нас просто разная работа, да, у них работа защищать, возможно, оберегать Женю от каких-то вещей, а наша работа узнавать, как устроена жизнь, внутренняя политика, отношение Кремля и деятелей культуры.
А что, была такая реакция от адвокатов на твой ролик?
Да, я видела такую реакцию в закрытом посте.
Ну, я закрытых постов не цитирую.
Да.
Знаешь, что хотел спросить? Допустим, это Михалков. Я что
Угу.
не понял и вообще что не понимаю, и вообще что не понимал, даже не знаю, что это Михалков.
Да.
Какой может быть мотив? То есть, ну, что, для чего? Для чего такой донос? Какой смысл в нем?
Слушай, на самом деле, мне сложно сказать, вот тут я механику понимаю не до конца. Ну, то есть я не уверена, что он, когда он что-то рассказывает, он говорит, заведите дело. Это же, наверное, не так работает. Он говорит, он произносит какой-то текст. Он, мне кажется, вообще такой человек подлый. Вот я все время рассказываю одну и ту же историю, что для меня личность Михалкова явилась мне в момент, когда я увидела старое видео, когда на него напал нацбол, и он на наших глазах попросил своего какого-то прислуживающего его человека, ему человека, держать его. И на наших глазах на камеру избивал этого нацбола. Я запомнила это навсегда. Это было очень много лет назад. И я ничего не могу сделать. Я теперь все события, связанные с Михалковым, воспринимаю через призму этого события. Я видела очень разные реакции на броски нацболов. Тогда они часто устраивали акции. Люди вели себя гораздо более приличнее, находясь на более высоких постах. Так вот, а Михалков, мне кажется, человек неприятный и подлый. Вот это я в этом уверена. Это первое. Второе, значит, один из моих собеседников, это, собственно, яствует из его роликов на Бесогоне, они очень популярны, кстати, и очень такие темпераментные. А он, говорят, антисемит. То есть это не шутка. То есть он прям такой, ну, природный антисемит. Ну, видимо, раньше это было как-то не очень прилично произносить слух, а сейчас нормальное время, как бы можно дать волю чувствам. Сейчас все люди дают волю своим таким мерзким чувствам. Третье. Ну, знаешь, когда мне Виктор Шендерович в эфире говорил о том, что теперь-то он понимает, что Михалков остро чувствует талант и вот относится к нему с завистью. Я как раз считаю, что он очень талантливый человек, и не зависть им руководит. Но может быть и некоторое представление о том, что молодость слишком взорвалась, тоже имеет в этом смысле значение. Я думаю, что он амбициозен в том смысле, что он видит себя, ну, неким идеологом, не знаю, популяризатором каких-то противных мыслей. И в рамках этого популяризаторства, повторюсь, он инициирует атаки. Вот если вы посмотрите его ролики на самых разных людей. Я знаю историю, когда после его ролика Z-паблики стали атаковать человека, на которого он приказал как бы нападать. То есть это как бы каждый выполняет свою работу. Он сидит в телевизоре в своем, произносит что-то. У людей, ну, наверное, я думаю, что там есть некая скоординированность, значит, какие-то дружественные паблики это начинают распространять. И вот она, атака на месте. Нет, я думаю, что не...
Но этот случай он в телевизор не потащил.
Да, я тоже обратила внимание, что я еще даже проверила. Но мне казалось, что это как раз тот случай, когда он не хотел, чтобы уши торчали. Ну, в том смысле, что ну, это все-таки слишком серьезная вещь у нас. Он все-таки деятель искусства. Ну, там, критиковал Трескунова, но он же не говорил, а давайте вернем его на родину и посадим. Я думаю, что он хотел поступить так, как он поступил. То есть он хотел, чтобы все было донесено туда, куда донесено. Люди, значит, знали. Но сам он как бы был как будто не при делах. Ну, Саша, я не знаю, мне кажется, вот тут это абсолютная область предположений, ничего про это не знаю. Мне кажется, люди упиваются возможностью влиять на принятие решений, возможностью проявлять власть.
А ты понимаешь, хорошо, вот все это, все, что мы говорили только что, так или иначе объясняет, ну или по меньшей мере логично, да, когда мы говорим о Берковиче. Но при чем здесь Петричук?
Ты знаешь, вот в той версии, в которой мне изложили, она как бы немножко умаляет Светлану, в том смысле, что, ну, получается, что она как бы сидит ни за что, но, ну, с одной
Ну,
стороны, есть
там
подозрение,
обе сидят не за что, прямо
да, но я и в
скажем,
данном
честно
случае,
говоря.
что к ней лично как бы претензий не было, да. С одной стороны, один из моих собеседников говорит, что она просто оказалась, ну, таким буквальным заложником, ну, не знаю, как родные Навального, да, как, ну, разные были события у нас, да, бывает, что человека сажают в назидание. Она в данном случае пострадала как подруга, потом развили все-таки эту часть истории, да, то есть, ну, мне кажется, всем более-менее очевидно, что поводом стал не только спектакль, как минимум, да, а многие считают, что не столько спектакль, а все-таки вот этот вот эти антивоенные манифесты Жени, они были очень серьезным событием. Я помню, как в первый год войны все их обсуждали как политическое событие, что это самый громкий, самый внятный, самый убедительный, самый поэтичный голос, самый талантливый антивоенный голос, который звучал, и самый бесстрашный голос, который звучал в первый год войны. И всем казалось, что именно за это она и пострадала. Ну, дальше уже можно тоже строить догадки. Ну, например, вот Кирилл Серебренников, если ты помнишь, в интервью, которое я цитировала, он дал его не мне. Он дал его какое-то время назад в «Новой газете», да, там стоит указатель. Просто это очень хорошее интервью. Мне кажется, Зоя Светова, это был подкаст, и его, не знаю, все ли видели, но тоже очень советую. Значит, и он там говорит про то, что цепляются за одно, ну, то есть увидели что-то одно, а потом начинают навешивать на это миллион разных вещей. Ну, вот у нас так это положено. То есть в моем понимании Светлана Петричук, она просто оказалась вот таким заложником какой-то чудовищной истории, которую вот выдали Жене в качестве
У меня
наказания.
последний вопрос. То есть спектакль как бы сам по себе тут ни при чем, он просто повод. Более того, повод, скорее всего, какой-то безумный и абсурдный, потому что спектакль-то был как раз такой антитеррористический, использовался в СИН для профилактики терроризма, насколько я
И
понимаю.
ВГТРК заказала сериал по его мотивам. Ну, то есть они даже не сразу поняли, что это скверна, которой не надо, да, касаться. Это удивительная штука, да, и никто, собственно, первые годы «Золотой маски» не оспаривал всего этого. Тут тоже, кстати, вот тут же не очень понятно, как говорят, что в театральной среде есть такие специальные люди, которые лоялисты, которые сейчас отсматривают, значит, репертуары, бдительно следят, тоже, значит, умеют доносить куда угодно. Но вот тут вот я как бы, вот это я не до конца чувствую. Представь себе, что, ну, можно себе представить, что Байков, значит, вот посмотрел все, что в театре происходит, пошел куда-то и настучал в нужное место. Но тут как подтверждение у меня этому четких нет, и поэтому ничего не говорю, хотя и такое может быть. Ты спрашиваешь, кстати, почему вообще это именно с ними, ну, то есть почему, и какой мотив, мне сложно сказать, я же не весь массив посмотрела высказывания Жениных, но я, например, обнаружила очень резкие фразы про Прилепина, да, просто, ну, прям, я говорю, на грани с неполиткорректностью, они могли прозвучать обидно, ну, представим себе, что кто-то обиделся, может быть, еще про кого-то была какая-то фраза обидная, но я слышала версию, пришла, ну а вдруг она кого-то обидела? Но кого я не нашла. К сожалению, думаю, что спектакль просто чисто технически не может быть основной причиной такого кровожадного, такого чудовищного и такого же абсурдного дела. Мне кажется, спектакль возник позже. Сложно сказать, как, в какой последовательности, то ли этому, значит, этим людям, которые написали доносы, сказали написать доносы, и чтобы потом была какая-то привязка, то ли эти люди сами активные, ну, я имею в виду Карпука, Нодовцев и прочее, прочее, то ли они сами просто такие активные парни написали свой донос, он лежал, например, 2 года, да, речь идет о 21-м годе, и дождался своего времени, когда нужно было сделать такое демонстративное театральное дело, конечно, контекст имеет значение. И вот дождался.
Спасибо, Юля. Спасибо, благодарю.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.